Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И снова здравствуйте, друзья! Суббота, вечер, светлая студия «Радио «Вера» на Андреевской набережной. Светлая, как летний вечер, ведущая программы «Семейный час» Алла Сергеевна Митрофанова.
Я темная.
Не спорь с мужем, бита будешь.
Александр Ананьев.
И мы с огромным удовольствием приветствуем нашего дорогого друга, человека, обладающего и мудростью, и чувством юмора, клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священника Михаила Славцова. Отец Михаил, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня 5 августа. Сегодня утром на литургии в храме читался фрагмент послания апостола Павла к римлянам, на который мы хотели бы обратить ваше внимание. Причем, знаете, пока еще микрофоны не включились, мы с отцом Михаилом обсуждали предстоящую беседу, и я сказал, что вот мы сегодня будем обсуждать вот эти слова, сказанные апостолом Павлом, на что отец Михаил сделал большие глаза и так удивленно говорит: друзья мои, но апостол Павел имел в виду вовсе не то, что вы сейчас имели в виду. Это показалось мне любопытным, и поэтому мы хотим начать наш сегодняшний разговор с того, что практически не имеет отношения к тематике нашей семейной программы, программы об отношениях, о семье, о жизни, но о том, что в простонародье называется бытовухой. А поговорим о глубоком смысле, который апостол Павел вкладывает в эти слова. Итак, позвольте мне привести эти слова, которые очень важны. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем? Всегда Господни, ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Отец Михаил, никто не живет для себя, и никто не умирает для себя. Как правильно понять, что имеет в виду апостол в этом фрагменте послания?
Здесь апостол Павел, это такие, ну, нравственные главы, их еще называют, этого послания. Там нужно понимать исторический контекст, то есть в каком контексте писалось, почему апостол Павел пишет это к римлянам. В Риме среди христиан были как иудеи, так и христиане из язычников. И было определенное разделение между двумя группами христиан. Одни придерживались, из иудеев они придерживались там субботы и постановлений закона, и налагали на себя посты сверхпредписанных. А христиане из язычников, соответственно,
по иудейскому закону не жили.
Да, по иудейскому закону не жили. И из-за этого были определенные столкновение, разделение среди христиан. И апостол Павел пишет и увещает, он не только к римлянам об этом писал, он и к коринфянам, мы можем параллель такую найти, писал об этом. Он как раз увещевает о том, чтобы в другом месте послания, что ты судишь другого раба, перед своим Господом стоит он или падает. То есть каждый поступай так, как велит тебе совесть, находи, при этом живи пред Богом, то есть поступай, если постишься, то постись перед Богом, не перед другими людьми, и не подавай повода к соблазну другим членам общины. То есть если ты иудей, не кичись тем, что ты постишься, если соблазняется твой брат, то лучше не постись, чем... Здесь вопрос не в установленных церковью постами, постов, да, как сейчас. Мы же немножко в другое время живем, и контекст, в котором мы можем это понимать, немножко иной.
Ну, что не отменяет того факта, что любое послание, любое слово в послании апостола Павла, оно адресуется нам, а ли мне?
Да, да, но здесь немножко другой контекст. Сверх того, что предписано. То есть вот захотела Алла попоститься неделю, и этим соблазняет своего мужа.
Ну, разве этим мужа соблазнишь? Если бы она постом курицу готовила, вот это было бы искушение. А уж ну, что она...
Вот примерно об этом и говорит апостол Павел, о том, чтобы члены общины друг друга не соблазняли, а жили перед Богом и более, так скажем, продвинутые в учении, в следовании за Христом, они не осуждали, никак не уничижали тех, кто более слаб. И более слабым может оказаться тот, кто строго следует предписаниям закона.
То есть в переложении на современные реалии апостол Павел, обращаясь к Алле Сергеевне, говорит: «Душа моя, решишь поститься — постись, но делай это незаметно, кротко и продолжай готовить мужу на ужин чахохбили из курицы».
Ну, может быть и так. Тут вопрос у апостола Павла больше про свободу. Тут разумная здесь мысль, вот, ну, просто надо все послание читать. Вот мы часто, когда правила имеем свое, да, молитвенное, там, мы читаем там главу из Евангелия, например, две главы из посланий. А иногда очень полезно взять и прочитать послание целиком. Вот от начала до конца. И открывается очень много нового. Потому что изо дня в день, когда ты перерыв делаешь между текстом, ну, между главами, какие-то вещи не ускользают из внимания. Когда вот целиком читаешь, понимаешь, вот, ого, что-то новенькое. И здесь вот именно вопрос о том, что христиане, обращенные даже из иудеев или, там, например, из язычников, они, и апостол Павел говорит о свободе во Христе. И свобода это в том числе и от постановлений закона.
Что значит в этом контексте «никто не живет для себя и никто не умирает для себя»?
Потому что все мы принадлежим Господу. Ты сам не господин над своей жизнью. Но если ты ходишь под Богом, то и живешь ты для Бога, и умираешь ты в Боге.
Ну, это красивое выражение. Но ведь мы же живем все-таки для себя, отец Михаил.
Мы несем ответ.
Да, для Бога. Но вот это такое выражение красивое. Мы живем для Бога. Но ответственность-то за собственное здоровье никто не отменял. Ответственность за собственную жизнь никто не отменял. Мы стараемся быть здоровыми, мы стараемся выглядеть хорошо, чтобы у нас была работа нормальная. Мы стараемся, чтобы дети хорошо учились. Понимаете? То есть можно как-то забить на себя, да, что называется, и сказать: я не для себя живу. А можно как бы нести всю тяжесть ответственности за свое здоровье.
Здесь апостол Павел имеет в виду иные вещи. То есть вот если мы 6 стих возьмем, да, из этой 14 главы, кто различает, не для Господа различает. То есть для кого суббота важна, то есть кто субботу соблюдает, он для Господа соблюдает эту субботу. А кто не различает дней, для Господа не различает. То есть христиане из язычников, они не соблюдали субботу. И для Господа они все равно перед Богом ходили и для Господа не различали. То есть для них не было это важно. А кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога.
Угу.
И уже потом апостол Павел. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Потому что вот эти моменты различения дней, ест, не ест, они не... В понимании апостола Павла они несущественны, потому что важно, первостепенно, это вера в Господа нашего Иисуса Христа, и существенно и первостепенно это учение, которое передали апостолы христианам. И апостол Павел в другом месте говорит: кто будет благовествовать вам не то, что я вам благовествую, анафема. Вот это существенно и важно.
Угу.
А то, когда человек ест или не ест, что он ест или не ест, какие дни он различает или не различает, это второстепенно. Крестимся мы двуперстием или триперстием, это второстепенно.
Почему же тогда в истории человечества... И уже возьмем в истории самых разных жизней, самых разных семей, в том числе и здесь и сейчас. Так много бывает споров, конфликтов, связанных с этими второстепенными вещами. Упомянутое вами крещение двумя или тремя перстами, мы знаем, к какому расколу привело в истории нашей страны. Это, ну, Это страшно.
Из-за...
Или там направо или налево ходить крестным ходом, да, по солнцу или против солнца, да, по какой стороне. Вот это все вещи, которые, казалось бы, второстепенные, тем не менее, приводили к каким-то, ну, чудовищным последствиям. И если проецировать то же самое на жизнь семьи, как часто в семейной жизни из-за абсолютно второстепенных вещей бывают такие истории, что мало не покажется. Вот, пожалуй, об этом и хотелось бы поговорить. Где, кому, когда, в какие моменты уступать, где принципиально стоять на своем, ну и так далее.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час. На радио «Вера» Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов. Сегодня мы обсуждаем очень важные и очень непростые назидания апостола Павла. В частности, вот мы с Алечкой проецируем слова, сказанное апостолом: никто не живет для себя и никто не умирает для себя, на семейную жизнь, и понимаем, что в отношении семейной жизни это очень непростое, противоречивое, а местами так вовсе рискованная установка. Отец Михаил смотрит на меня с осуждением, явно. Попробую пояснить свои слова, отец Михаил. Я могу себе представить, я видел этих женщин. Женщин, которые живут не для себя. Они живут для всех остальных. Для своих детей, для своего мужа, для своей работы, для своего начальника, для своих соседей. Они отдают всю себя. Это очень по-христиански.
Вообще нет.
Здрасте.
Я, знаете, вы начали рассказывать, мы же до записи как раз об этом немножко говорили. Я вас не понял, а сейчас вы говорите, и у меня сразу всплывает эпизод из...
Покровских ворот?
Нет, из рассказа Клайва Стейплза Льюиса «Расторжение брака». Такой короткий рассказ, который аллегорически описывает рай и ад. И там такая история, что обитатели ада садятся на автобус, пролетают в рай и высаживаются из этого автобуса и разбредаются. И к ним приходят их знакомые, люди, с которыми они в жизни сталкивались, и пытаются уговорить их остаться в раю.
Адских, а им там
жителей.
Плохо.
И вот один из этих жителей – это вот типичная женщина, которая так сильно любила своего ребенка, всю себя отдала своему ребенку, что эта любовь стала для нее проклятием, потому что эта любовь превратилась в идола.
Очень на опасную тропинку встает, отец Михаил, очень.
Да, но куда же без этого?
Но это Льюис.
Но это Льюис, но
это
он абсолютно
жизненная
прав.
История.
Он
конечно.
Абсолютно прав. И там, если я вот правильно вспоминаю, там есть такой, ну, рассказчик, который говорит о том, что любовь, ну, вот мы уже начали говорить про любовь матери к ребенку, она, если не переродится во что-то большее, не даст птенцу опериться и научиться летать на своих крыльях, она становится проклятием, и она становится демоном. И там, по-моему, даже выражение, вот, по-моему, относительно этой женщины есть, что сильный ангел, потому что материнская любовь – это потрясающее чувство, и это очень сильное и очень красивое чувство.
Конечно.
И там есть такое вот сравнение – сильный ангел, сильный бес. Вот материнская любовь, если она не преображается, если она свободой не заканчивается, она становится очень сильным бесом, который
может погубить
человека.
Да. В «Расторжении брака» вообще неоднократно показывается, как одно и то же душевное усилие может быть трансформировано в добродетель и в порок. И человек сам выбирает, во что он трансформирует то или иное свое душевное или сердечное усилие. Потому что страсть может преобразиться в добродетель. Действительно, там этот образ с ящерицей замечательный. Ящерка, которая нашептывает, сидит на плече у человека, да, и нашептывает ему, что все вокруг враги, что надо сделать то-то, то-то, что она одна знает, как правильно, она ему сейчас
это
скажет.
Это один из самых сложных, кстати, персонажей.
Да, да.
Так вот, чтобы понять, что это за ящерка, ну, что это за страсть, он такой очень аллегорический. Но это мы уже уходим в
другую степь. Уходим в сторону. Но там как раз очень хорошо показано, как ангел предлагает, или кто-то из знакомых...
Да, там из знакомых, которые живут в раю, которые находятся в раю.
Да, вот он предлагает этому человеку, что ты ее убей. Убей эту ящерицу. Если ты хочешь быть здесь, если ты хочешь быть свободным, убей ее. Ну как же, нет, ну она же часть меня, ну как же я ее убью? И в итоге вот, все равно, значит, эту ящерицу он соглашается убить, и она моментально... Вот он ее бросает на землю, да, и она моментально преображается
в коня,
в великолепного коня, там, чуть ли не единорога какого-то, и он садится верхом на этого коня и летит по раю, летит.
По-моему, он единственный, кто вообще остался в раю.
Да, да.
Все остальные, там много персонажей, это спойлер такой для наших слушателей, почитайте, интересно. То есть это не православный автор, но
по духу
у него
он
есть
очень,
некоторые,
очень-очень созвучен святым отцам.
Различия. Ну, то есть там можно придраться к рассказу и сказать, что ну, согласно там, православному вероучению, это не совсем так, но в качестве пищи для ума о том, как, каково это, вот, то есть что приводит нас в ад и что приводит нас в рай, вполне себе можно почитать и вот поразмышлять над этим, и почему люди из ада не хотят, и им будет нехорошо в
раю. Нехорошо, в том-то все и дело. То есть они на самом деле фактически в одном и том же месте, и те, кто в раю, и те, кто в аду. Просто для одних это пространство любви, а другим невыносимо в этом пространстве любви. Им плохо, им физически становится плохо, потому что...
Они прозрачные, их почти не существует.
Их почти, да, им больно, им плохо в пространстве любви. И это вот как раз, я когда думаю над этим, мне кажется, семейная жизнь, она нам для того и дана, чтобы мы прокачали вот эту способность любить. И, ну, как-то постарались хоть немножко вырасти, что ли, в этом направлении, для того, чтобы вот это пространство рая нам хоть немножечко было нашим. Иначе мы туда придем, и нам станет там, правда, очень плохо.
В контексте беседы твоя установка про прокачать способность любить становится тоже очень опасной. Если я правильно понял, из всех здесь присутствующих я один пока еще не добрался до расторжения брака, но у меня уже есть это.
Уже скачал.
Это книга на вечер.
Ну, это книга
на всю
дорогу,
жизнь,
да.
Я бы сказала. Она у меня уже последние, наверное, лет сколько там, не помню, она у меня топ-1. Я просто регулярно.
Да, ее можно перечитывать.
Читаю,
я тоже
да.
Ее перечитывал. Я курсовую писал с отцом Павлом Великановым. Он у меня был научным руководителем.
Еще и по расторжению брака.
Какая благодатная тема.
Вот. То есть, это одна из тех книг, которые произвели на меня очень большое впечатление. Мне захотелось ее прям разобрать. Вот. Поэтому это книга, которую я несколько раз перечитывал, и советую молодежи очень интересно ее почитать, потому что они вот этого. Ну, вот этой вот разницы для них очень сложно понять. А что это Бог такой злой, всех в ад отправляет? Я говорю, да нет, это не Бог злой. Просто люди сами...
Это выбор человека,
да,
конечно.
Выбирают, и здесь очень ярко показано. То есть,
как это происходит?
Рекомендейшн для наших слушателей.
Спасибо.
Почитать.
Спасибо,
это
да,
книга на
да,
один
да.
вечер, но ее можно перечитать.
Да ее многие читали уже. Мы, по-моему, ее здесь так часто цитируем, что...
Ее, кстати, по радио Вера читали... Я как-то ехал в машине вечером, включил, и как раз... Диктор читал эту книгу, да. Но если мы возвращаемся к нашей теме...
Да, возвращаемся к нашей теме, прокачать сердечную мышцу. Если я правильно понял, то важно не только и не столько прокачать сердечную мышцу, сколько вовремя, еще и под руководством опытного духовного наставника сказать себе «стоп, стоп, хватит». Вот ты покачал сердечную мышцу, а теперь давай остановимся, потому что вот ты начинаешь это уже для себя. А мы все делаем не для себя, мы все для Господа. И важно просто вовремя остановиться. Я правильно понял вашу установку, отец Михаил? Ну, допустим, вот с тем же самым лучшим на свете материнским чувством.
Ну, мне кажется, что
в
здесь...
В какой-то момент надо перестать быть мамой.
Нет.
Здесь про другое.
Мамой не надо переставать быть.
Ну, отпустить ребенка.
Не ставить сына на место Бога и не ставить себя на место Бога.
Да, то есть нужно в определенный момент понять, что вот сыночку 16 лет, или там 14 лет, вот этот пубертат начинается у детей, они начинают...
Ну, важно сказать себе «стоп».
Да, нужно сказать себе, что все, но я уже вот этот полный контроль, как вот это было, когда ему было там 7 лет, или когда там 3 года, и вокруг ребенка вся жизнь у матери, там даже до 3 лет обычно, это я вот сейчас по своим детям вижу, вся жизнь матери вокруг ребенка. Потому что ему надо памперсы поменять, его надо покормить, одно, другое, третье. Ребенок потихонечку взрослеет, и постепенно нужно давать ему возможность быть самостоятельным. Когда он выходит в пубертат, давать ему возможность принимать свои решения и уважать его решения, помогать ему, направлять его, но уже не со стороны диктатора, а помочь ему ходить своими ногами. Взлетать, летать, как птицы учат своих птенцов летать. Вот. И дальше жить своей жизнью. И таким образом чувство материнской любви, оно преображается. Точно так же и в семейной жизни. Вот вы как супруги, я думаю, если назад отмотаете к началу своих отношений...
В какой-то момент надо отпустить мужа и сделать, чтобы он был самостоятельным.
Нет, вы посмотрите, как со временем ваши чувства друг к другу преображается. Оно изменяется. Но оно изменяется не потому, что вы...
Набрали лишний вес?
Причем тут лишний вес?
Я про другое. Я про то, что вот для себя или для другого. То есть мы живем для супруга, то есть супруг, жена живет для мужа, а муж для жены. И если это так, то чувства изменяются, и они преображаются, любовь становится сильнее, а привязанность, забота, она становится сильнее, крепче, и ты уже жить не можешь без человека. Вы сродняетесь, становитесь едиными во всех смыслах.
Но ты же ужасно слова. Жить не можешь без человека. Это не по-христиански.
Ну, в хорошем смысле.
В любом.
То есть, когда...
Что значит? Это же вообще, ну, это же то же самое создание этого кумира себе. Я не могу жить без человека. Даже если супруг любимый уходит, жена... Может, должна и будет жить без человека. С благодарностью,
да,
и радостью.
Вы передернули меня.
Такова моя работа, отец Михаил.
Да, прицепляетесь к словам профессионально.
А, да, иногда меня зовут Репейник. Спасибо вам большое. Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация, а через минуту мы продолжим разговор, непростой для отца Михаила.
Ну, отец Михаил другое имел в виду.
Что?
То, что муж и жена со временем становятся действительно единым целым. Это же не сразу происходит, что вот так вот раз, во время венчания, хлоп, и волшебная палочка, и они теперь двое в плоть едино.
Некоторые люди приходят венчаться, думают, что это исправит их проблемы.
Нет, не исправит. Это только, это такой кредит доверия со стороны Господа Бога. А дальше надо пахать.
И что важно, что в венчании мы все-таки призываем благодать Божию в нашу семью. И Бога призываем в свою семью.
Да.
И вот что важно, то есть мы здесь говорим-то вокруг, мы нещадно вырвали фразу из контекста послания к римлянам апостола Павла, 14 глава, да, то, что мы обсуждаем. И мы говорим о том, что для себя жить или не для себя, или для других, и насколько надо вообще для других жить. И вот смысл христианского брака, как мне видится, он в том, что двое людей решают... по взаимной симпатии, влюбленности, решают создать семью, и в моменте венчания они спрашивают божественное благословение и призывают Бога в свою семью. Почему семья — это образ строится? Не потому что дети — третий. Нет, дети — это побочный продукт.
Вот сейчас, отец Михаил, вы...
Утрировано.
Я даже не придираюсь к словам.
Да простят меня все наши слушатели, здесь никто в суд на меня не подаст за такие слова. Но смысл в чем? В том, что третий в браке — это Бог, а не дети, как многие думают.
Первый.
И самое страшное, что может произойти в семье между супругами, когда дети становятся выше супругов.
И вот на этой понятной и бесспорной мысли. Мы прервемся на минуту, у нас полезная информация, а через минуту продолжим разговор в программе «Семейный час».
«Семейный час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Семейный час» на радио «Вера».
«Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя». Насколько правильно мы понимаем эти слова апостола Павла? Насколько они применимы в семейной жизни? Насколько это по-христиански «не жить для себя»? И в какой момент надо перестать жить не для себя и начать жить для себя? Или в какой момент надо перестать жить для себя и только для себя и начать жить уже для тех, кто живет рядом с тобой, для тех, кого ты любишь, для тех, для кого ты призван жить? И, наконец, в какой момент надо начать жить для Бога, а не для себя? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с Альчкой с Аллой Сергеевной Митрофановой, ведущей программы «Семейный час», с клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священником Михаилом Славцовым. Я Александр Ананьев. И на очень хорошей ноте мы завершили предыдущую часть разговора. Продолжаем. Есть я и есть ребенок, допустим, или жена, допустим. Сейчас вы сказали очень важную вещь про то, что надо быть одним целым вместе с теми, кого ты любишь. И чем дальше, тем крепче эта связь и неразделимее это единое целое под названием семья. Но любой психолог, да Господи, любой здравомыслящий человек вам скажет: отец Михаил, важно понимать самоценность, важно понимать самозначимость, важно уметь выстраивать границы между собой и твоим супругом, между тобой и твоими соседями, между тобой и внешним миром. И в этом смысле не совсем понятно, как сочетается эта, в принципе, здравая современная мысль со словами апостола Павла, который призывает не жить для себя, взять большой экзистенциальный ластик и стереть любые границы между собой и внешним миром.
Ну, во-первых, где апостол Павел такого не призывает делать. Да.
Ибо никто из нас не живет для себя.
А можно я попровоцирую Александра, отвечая на этот вопрос? Он задает тоже каверзный вопрос.
Прекрасно.
Александр, а как вы думаете, супруги — это два человека, да, муж и жена. Это два человека, которые смотрят куда? Векторы этих людей куда направлены?
Ну, полагаю, на Христа.
Отлично. Вы сейчас идеальную схему такой вот семейной жизни. Супруги — это два человека, векторы жизни которых направлены на Христа.
Причем они... он стоит немножко впереди, она стоит немножко за ним.
Нет, я бы сказал, что они стоят рядом.
Она стоит за мужем. И куда муж, туда и она. Если муж вдруг пойдет в сторону, она пойдет за мужем. Да-да.
Все-таки во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. И давайте вот эти средневековые, да, вот эти вот оставим, да. Все-таки у нас женщина имеет право на образование, на работу, на все, да. И в современном особенном мире, ну и вообще христианство говорит о том, что люди между собой перед Христом равны. Да? И то, что жена боится своего мужа, а муж-то тоже обязан жене. Апостол Павел, равные требования, немножко разные, но и к мужу, и к жене по отношению друг к другу предъявляет. И, соответственно, супруги — это два человека, которые идут рука об руку в одно, к одной цели, ко Христу. Они могут идти, прижавшись друг к другу. Они могут немножко так отдаляться друг от друга, но за руки все-таки держатся. И когда цель одна у обоих, мы идеальную ситуацию рисуем. Понятно, что в реальной жизни вариантов миллиард.
Ну,
этих,
например,
отношений.
Да, супруги два дикобраза. У каждого очень длинные колючки. Эти колючки мешаются и колют друг друга.
Да,
то есть мы вот ими колем друг друга.
Прекрасно.
В жизни по-другому. В жизни обычно она дикобраз, а он белочка.
Ну или так.
Сеанс семейной жены... психотерапии. Да.
Задача жены — свои колючки каким-то образом нейтрализовать, чтобы мужа ими не поколоть. Вот. А если муж белочка, то, может быть, ему тоже есть смысл какую-то броню отрастить, потому что ему же придется семью-то защищать от всяких внешних иголок в том числе. Вот. Ну, это и есть семейная такая работа.
Мы про семью говорим, да? И вот если мы вернемся к... тому же расторжению брака, о котором мы до этого говорили, там можно вывести из этого рассказа очень два важных свойства – рая и ада. Ад, он почти нереальный, его не существует, и жители ада всегда что-то себе хотят.
Им все время чего-то не додали,
да,
им все время мало.
Им надо что-то пожрать постоянно, то есть вот пожирать. Как тьма поглощает свет и все, что в нее попадает, как черная дыра. То же самое это свойство ада – пожирать.
Причем они на ровном месте находят поводы укусить друг друга.
Да, да. И они отдаляются постоянно друг от друга. Там вот, когда этот город описывается, вот этот сумеречный, там люди на тысячи километров друг от друга расходятся и живут, вот лишь бы друг друга не видеть. И свойство рая – это, наоборот, отдавать от себя наружу. Если мы говорим о том, что супруги – это два человека, которые идут рука об руку, и разные бывают, они могут чуть-чуть разойтись, сойтись, всякая жизнь, она вот всякая, но если это два человека, которые идут, идут в рай, идут ко Христу, цель у них одна, то эти два человека в идеале должны друг другу постоянно отдавать. И отдавая друг другу, они компенсируют недостатки, нехватку чего-то у самих себя. И получается, что отдавая друг другу постоянно, мы приобретаем в тот же момент, потому что получаем в идеале от своей супруги или от своего супруга то же самое. И бывает так, что у жены иголки вылезли на спине, и ей нужно посидеть в закрытой комнате, почитать книжку. И муж вполне может отдать часть своего... Вот хочется мне, чтобы жена со мной сериал посмотрела, серию сериала какого-то, а без нее не могу смотреть, потому что она пропустит и расстроится, и вообще вот без нее сериал не могу смотреть. Но вот а мне сейчас очень хочется посмотреть, а ей надо посидеть в комнате и просто уединиться, потому что ее достали все на работе, и ей вот просто надо одной побыть часик. И я могу отдать ей этот час времени, дать ей посидеть одной. И в этом жизнь не для себя, потому что мне-то хочется побыть с ней вместе. Это вот я по себе...
Так в результате вы смотрите серию один?
Нет. Просто жду, когда она отдохнет и будет готова вместе со мной посмотреть.
А-а-а.
Ну, то есть это вот я на своей супруге, например, очень часто вижу, когда я приезжаю из храма, уставший, наговорившийся с людьми, меня там... помучили изрядно, и мне нужно вот в каком-то вакууме сферическом побыть, а ей очень хочется со мной побыть вместе, рядом, поговорить о чем-то, еще что-то. Я говорю, пожалуйста, вот можешь сейчас вот дать мне полчаса
вот прийти в себя,
да, или там вот мне просто нужно вот побыть с самим собой и немножко восстановиться. И она дает мне это. И это то, вот то, к чему вообще должны, наверное, мы приходить. И взамен муж тоже должен давать жене возможность где-то отдохнуть, куда-то, может быть, сходить, еще как-то. То есть мы должны постоянно... Вот эта жизнь не для себя, это когда мы постоянно друг другу стараемся угодить.
Ничего не ожидая взамен.
Смысле. Ничего, да, не ожидая взамен.
Это важно. Потому что, когда начинается счет, ах так, да я для тебя, да посмотри, сколько я тут наготовила, а ты...
Я тебе всё.
Ну да, да.
Лучшие годы своей жизни.
Ты вот пришел, тут все готово, тут тебя ждали, а ты, ну и так далее. Вот это уже нездоровая история. И, вы знаете, мне кажется, вообще один из главных вызовов сейчас, который... Все-таки в евангельские времена, во времена земной жизни Спасителя и апостолов, мне кажется, люди внутренне... тоже были несколько иначе устроены. Во многом мы абсолютно такие же, вызовы те же. Но что-то добавляется сейчас, вот именно как вызов нашего времени. У нас же сейчас то, что психологи созависимостью называют, становится все более распространенным явлением. Когда люди путают жертвенность и жертвенность. Когда, например, жертвенность и жертвенность. То есть можно, ну, как сказать, вот любовь, да, радость, благодарность, жертвенность, когда вот эта вот совокупность трех равнозначных слагаемых, когда в браке радости не остается или благодарности не остается, а все целиком и полностью, там, допустим, в сознании жены или в душе жены занято жертвенностью, вот этим самым отдаванием, это на самом деле ведь тревожный симптом. Потому что, вполне возможно, она отдает не от щедрот от своих, а для того, чтобы в ответ ей тоже обязательно что-то отдали.
Угу. Потому что, ожидая этого.
Ну, ожидание какое-то, да, вот есть вот это ожидание. То есть я таким образом покупаю право быть любимой. Я отдаю для того, чтобы было за что меня любить.
Да, это абсолютно неправильное отношение.
Вот, понимаете, а это сейчас довольно частая история.
То есть по-хорошему нужно... Ну, не по-хорошему, а вот правильно отдавать просто потому, что я люблю этого человека, и мне не жалко вот все его.
Мне это ничего не стоит, да. Мне не жалко. Я это делаю легко и не замечаю,
кстати. Да, и что самое интересное, когда ты так поступаешь, у тебя внутреннего...
Чем больше отдаешь, тем больше остается.
Да, вот его больше становится. То есть когда ты отдаешь просто потому, что я его люблю, потому что я хочу, чтобы ей было хорошо, у тебя еще больше силы, энергии и возможностей появляется для того, чтобы еще отдать.
Круто. Так вот и
вопрос... Это умножение происходит.
Да, вопрос в том, что, ну вот, допустим, ты возвращаешься домой, ты женщина 35 лет, у тебя две работы, ипотека, двое детей, муж, ты приходишь, у тебя нет сил. А тебе надо отдавать... Как христианка ты сожмешь зубы и пойдешь отдавать. Как здоровая психологически женщина ты должна сказать: «Вау, баста, я сейчас должна отдохнуть». Вопрос, как правильно? Никто не живет для себя. А мы знаем, что семейная жизнь — это не только, ну, уютный дом, любящие тебя люди, а телевизор, набитый любимыми сериалами, и удобные тапки. Это еще и крест, который нужно нести. Да ведь? Да. Стало быть, вот и правильный ответ. Сжать зубы и отдавать то, чего у тебя нет, пока не останется ничего.
Угу.
Ну, это вот правильно.
Это та самая Маргарита Павловна из Покровских ворот. Это мой крест, и нести его мне.
Ну, Маргарита Павловна не, она удовольствие получала от процесса.
Так, а здесь, понимаешь, парадокс-то в том, что когда человек вот это вот последнее отдает уже из последних сил, вот все, вот, ну, это на самом деле это характерное такое созависимое поведение. Он тоже от этого удовольствие получает. Потому что нет моей собственной цельности. Я чувствую свою ценность в этом мире, свою ценность перед людьми, ценность перед Богом только в том случае, если я буду вот постоянно отдавать, причем убиваться так, чтобы потом уже трупиком лечь в кровать. А если я этого не делаю, то я не имею права на то, чтобы жить, дышать, за то, чтобы меня любили и так далее. Вот, это подмена. Это
я так... приведу сейчас еще один
дыра пример. Размером с Бога я внутри понял. У человека.
Я вот. Сейчас приведу еще один пример.
Как говорит замечательная Кристина Бочко.
Да, но показательный. Не так давно мы говорили с отцом Михаилом о посте. И на вопрос: отец Михаил, вот если я приду к вам и скажу, вот, ну, нет у меня сил, желания поститься. Устал я от всего этого, несите стейк. А благословите не поститься. На что отец Михаил сказал: нет, ни в коем случае. Я не могу дать такого благословения. Пост — это тогда, когда ты должен это делать, даже в том случае, если у тебя нет желания. Особенно в том случае, если у тебя нет желания. В этом квинтэссенция христианской жизни. Есть то, что ты должен делать, иди и делай. Даже если не хочется, даже если нет сил, даже если вот там что-то как-то. Я ведь правильно понял тогда ваш ответ? А теперь давайте проецировать его на семейную жизнь. На эту несчастную 35-летнюю женщину, которая приходит домой, которой не хочется мыть посуду, готовить, делать уроки с детьми, которой не хочется там ублажать своего мужа, который там сидит сериалы смотрит и говорит: «Жена, пойдем посмотрим, у меня второй сезон догорает». Нет.
А как вышло, что эта женщина осталась одна на фронте всех семейных забот, а муж сидит и смотрит сериалы?
И у меня такой же вопрос сейчас в голове. Ну то есть, а мужик-то где?
А как так
вышло? То есть, муж-то где?
А как так? Может, она что-то все-таки не так делает?
Что она не так делает?
Ну, если...
Ну, пойти хотя бы просто поговорить, сказать: «Слушай, Петь, я... Ну, все, ресурс закончился».
Батарейка села.
Батарейка села, помоги.
Угу.
Он скажет: «Ну, нет, готовить еду не буду». Хорошо.
Закажем.
Доставка.
Да.
Ну, это так мы утрируем, конечно, ситуации бывают разные. И вот, к сожалению, мы сейчас говорим о каких-то идеальных отношениях, которых, наверное, даже и не бывает. К сожалению, я очень часто сталкиваюсь с тем, что как раз-таки женщина убивается,
вот,
старается, вот, старается, старается.
Потому что она хочет сделать все правильно, так, как говорит апостол.
А мужчине это, ну, как-то вот ты...
Слушайте,
должна, и все.
Мужики тоже на это способны. Они...
Нет,
тоже так
разные бывают. Но вот я просто сталкиваюсь с тем, что да, вот женщина убивается, она не может себе найти внутренних сил.
Чтобы что?
Чтобы вот продолжать следить за детьми, готовить ужин, убираться в доме. А мужик пришел с работы, сел в компьютер и играет в танки. Например. Ну, или сериалы смотрит. Да, пиво пьет на диване. Такие тоже бывают случаи, они нередки. И вот что делать в этом случае, когда нету вот этого единения между супругами? Когда, например, жена верит в Бога, она ходит в храм, старается жить по-христиански, а муж неверующий. Ему это не важно, не интересно и вообще не нужно. Он вот живет, как живет. Здесь, конечно, можно сказать о том, что, ну, ты замуж же сама выходила, тебя никто не заставлял. Ты знала, за кого выходишь замуж и что к чему. Но жизнь, она на то и жизнь, что она непредсказуема. Она, может, когда за него замуж выходила, тоже была неверующей. И... А вот сейчас вот так вот, сейчас по-другому.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов. По сути, мы сейчас взяли большой белый маркер и пытаемся поразмышлять на тему того, где бы начертить границу между собой и внешним миром, между собой и супругом, между собой и детьми.
Да мне кажется, что не надо искусственно никаких границ чертить. Просто когда... Ну, действительно,
как это не
когда...
надо, иначе сядут на шею, Алла Сергеевна. Вот отец Михаил сказал.
Понимаешь, какая штука?
Враги человека, домашние его.
Я не раз становилась...
Все беды от мужа.
Можно сказать? Не раз становилась свидетелем ситуаций таких, когда женщина внутри семьи живет в, ну, условно говоря, программе «я сама». Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Она так привыкла, потому что она росла, ну, у нее, ее воспитывала мама, да, и бабушка. Вот они приучили, что я все сама, да, вот надо, чтобы вот ты должна уметь сделать все, ты должна там и зарабатывать, и вкалывать, и дома, чтобы вот это вот, вот это вот все. И эта женщина в какой-то момент, девушка, да, она выходит замуж и продолжает внутри семьи жить в программе «я сама».
Ну, парадигме в такой.
Да. Ей, к примеру, там муж первое время пытается там как-то намекнуть, что вот, а давай-ка я там что-то, то-то-то. Я сама.
Ужин,
да,
будем готовить вместе.
Ну, да, я сама, да. Или, допустим, он принес продукты, она говорит: что ты купил? Ерунду какую-то. Я тебе говорила то-то, то-то, где ты нашел такие помидоры? Захочется ему еще раз сходить в магазин? Она же скажет: нет, я лучше я сама. Или, допустим, он помыл полы, она посмотрела, что это ты тут грязь развез, да, все, я сама. Ему захочется дальше? Нет. Вот и таким образом женщина сама, сама, сама постепенно мужа отправляет играть в танки. Я такое видела, как это бывает. Это не в нашей семье было, слава богу, да, у меня, в общем, все в этом плане, у меня гениальная мама, но как это бывает в наше время, я видела, и это страшно.
И это... Нужно вообще понять, как мы до такой жизни докатились.
Ну, для начала хорошо.
Потому что изначально, скорее всего, когда семья создается, всех все устраивает, и все прекрасно, и... А потом, то есть, либо человек изначально согласен на такие отношения, изначально он знает, что человек, например, зависимый, или у него какие-то есть проблемы со здоровьем, какого-то физиологического, психологического характера, еще что-то, и он просто согласен изначально на такие отношения. И поэтому даже вот основы социальной концепции, например, говорят о том, что развод возможен, если у человека есть психические отклонения, и он скрыл это.
Зависимость, да.
И он скрыл это до брака. Но невозможен, если вы знали о том, что у него есть психические отклонения, и в какой-то момент вы поняли, что, ну, и церковь говорит, простите, вы сами это выбрали. То есть здесь-то, конечно, ну, мы уже уходим в такую, правда, в какой-то психологический момент.
Возвращаясь к простой ситуации, когда, ну, женщина вот такая вот, я сама, она может быть, вы знаете как, ведь у мужа тоже может быть установка, что у него, он его тоже воспитывала только мама, например. Вот. Да. И он привык, что мама то, мама это, мама пирожки, мама...
Да, мама готовит, мама стирает, мама убирает, гладит.
Да.
И, а я сижу, и, ну, я на всем готовом живу.
И подсознательно выбирал жену, похожую на маму, готовую на такое же поведение.
Вот в такой, при таком раскладе, вот есть у нас такой расклад, а каким образом, обратившись к Господу Богу за помощью, можно было бы начать что-то менять? Если вот все настолько непросто, что может сделать жена? Что может сделать муж?
Ой, и наверняка у вас в практике, отец Михаил, были случаи, когда к вам обращались прихожане, может быть, люди в храме, говорили, вот у меня такая ситуация, что мне делать? Не было такого?
У меня были столько разных ситуаций, но вот правда. То есть буквально вчера пришла девушка, молодая, с ребенком, игромания.
У мужа?
Он даже не муж. То есть они были женаты, а потом он ее выгнал раз. Он на нее и руку поднимает. И они сейчас живут, но они не женаты. То есть они и в грехе живут. И ребенок видит то, что папа бешеный. Он на маму и руку может поднять. Он в компьютер играет, за каждую копейку попрекает. И, ну, в общем, абсолютно женщина не понимает, что она не вывозит это все. То есть, когда они разводились, это все было, все были против, родители были против, и все. То есть там не было понятно вообще вот всей вот внутренности этих отношений. И вот действительно приходят люди, ты не знаешь, что посоветовать. Вроде бы, как бы, ребенку нужна полноценная семья. И с другой стороны, ты понимаешь, что сейчас он просто до синяков сжимает ей руки.
Ни в коем случае. Слушайте, это вообще не мужчина.
А завтра, да, а завтра что будет?
Поднял руку
на женщину,
он
зависим, там, ну, благо не от наркотиков, но от компьютера. А дальше что будет? И вроде бы и семьи-то как таковой нет. И что советовать вот девочке молодой, у которой вся жизнь впереди? И говорит, ну, то ты хочешь с ним жить? Я не знаю. И говорит, ну, 5 лет ты вывезешь? Вывезу. А 10 лет? А 15?
Все.
Это, наверное, не вывезу.
Вот это и называется созависимость.
Да, и причем сам человек, профессионал, врач, который с зависимостями работает. Я говорю, вы себе пациента взяли в мужья. Вот, я говорю, вы готовы? Вот, все равно человеку решать. Но то, что это закончится чем-то недобрым, и раз уж семьи-то нет, брака нет, по сути... Они разошлись уже, семья поломалась, и это какое-то подобие такой вот семьи.
Слушайте,
я в итоге ничего не посоветовал. Я не знаю, тут скажу, что батюшка за развод топит. Я никогда не топлю за развод. Вот, всегда стараюсь сохранить семью, но бывают такие случаи, когда ты понимаешь, что как таковой семьи не существует.
Нет, мужчина, который поднял руку на женщину, это не мужчина. Жить женщине не с мужчиной, ну как? Это что такое? Вот и все. У меня здесь в этом смысле все очень просто. Как только, я считаю, женщина такое видит, хлопнуть дверью и просто опережая собственный вопль.
Да здесь подальше, развода нет речи. Здесь
просто
здесь
это
нет
не мужчина.
Просто, да.
Просто и все. Это
хотя,
не
кто мы такие,
жизнь.
Чтобы судить, да, но вот по вашему описанию, там семьей и не пахнет.
Ну да.
Послушайте, вот все-таки возвращаясь к менее травматичным историям, когда, ну, вот там, мы не рассматриваем побои, мы не рассматриваем какие-то жесткие формы зависимости. Ну, вот есть ситуация, когда, допустим, женщине хотелось бы больше включенности мужа в семейные дела. Как ей Бога попросить? Как, чтобы вот, ну, потому что это же, опять же, не происходит вот по волшебной палочке, по взмаху, да, волшебной палочке, что вот раз и все, и он вообще человека переделать невозможно, да, изменить можно что-то в себе. Как попросить Бога, чтобы Господь указал, что мне в себе изменить, чтобы что-то изменилось как следствие в нашей семейной жизни?
Ну вот смотрите, вы о таких разных вещах немножко говорите, в плане того, что, ну, несколько разных пластов затрагиваете. Есть момент, когда женщина, например, чувствует, что ей хочется больше вовлеченности, да, вот первое, о чем мы можем поговорить. Женщина чувствует, что ей нужна больше вовлеченность мужа, или, например, муж чувствует, что ей нужна больше вовлеченность, или какая-то вот есть что-то, что меня не совсем устраивает в моих отношениях. И думать о том, что мы можем изменить человека, это самая большая ошибка, когда мы вступаем в брак, вступают, например, люди и говорят: ну, ничего, я его переделаю, я его перевоспитаю. Ага, да-да-да, не получится, не Видите, надейся.
А молитвой?
Не получится.
Можно. Вот это изначально неправильное отношение к, простите за тавтологию, отношениям.
Ну да.
Потому что, вступая в отношения, мы принимаем человека таким, какой он есть. Вот есть у меня вот такая вот Катя, моя супруга любимая. Вот она вот какая есть, я вот какую ее брал, вот с такой вот, и предполагаю, что вот до смерти я буду мириться с теми недостатками, которые у нее есть, радоваться тем хорошим качествам, которые у нее есть. Вот надо это изначально на старте понимать, что вот будешь ты это до конца жизни вывезешь или нет? Вот тараканчиков, полки тараканов, которые ходят у каждого из нас в голове. Что ты, что там, жена у мужа, что муж у жены. Это первое. Второе, то, что нужно, безусловно, молиться о своей супруге, о своем супруге, Богу, и просить там, о вразумлении, о помощи, о том, чтобы вот не хватает, вот, Господи, мне так хотелось бы, чтобы он больше мне уделял внимания. Но, как в одном анекдоте сказано, да ты хоть лотерейный билет бы попробовал купить. То есть хочется тебе, чтобы муж помогал тебе с готовкой еды. Ты же можешь сказать: Петь, помоги, пожалуйста, давай вот я сейчас там, я режу, помоги, пожалуйста, почисть картошку. Можно же его вовлечь в процесс. Ну, можно же. Петь, пойдем погуляем. Я там такой классный ресторанчик нашла. Пойдем, мы с тобой пройдемся, погуляем по Москве, сходим в ресторан там, или такой фильм вышел, пойдем в кино сходим. То есть можно же вовлекать человека в процесс. Например, мужчине не нравится, как его женщина одевается. Можно же вытащить ее в магазин и сказать: о, слушай, смотри, какое прикольное платье, давай померишь. Она мерит, ты ее комплиментами засыпал, и давай куплю. Хочешь, куплю? Ну, давай. А она расцвела, ей понравилось. И тебе нравится то, что ты ей выбрал. Ты вроде бы ей выбрал, но как-то вот не так, не сказать, что типа, фу, что у тебя за вкус, вообще ты одеваешься как селянка. Вообще, фу.
Селянка.
Это разве, ну, нет, это разве может как-то воодушевить человека? Нет. Можно же, вот как апостол Павел, он вообще прекрасный пример. Он пришел в Ареопаг, в Афинский. И сказал: афинины, я вижу, что вы как бы особо набожны.
Да, у вас тут столько
богов. У вас тут столько богов, вот у вас есть статуя, этот, жертвенник невидимому богу, вот этого бога, которого вы не знаете, я вам и проповедую. Он не пришел и не сказал, что: ах, ты такой-сякой, не скалку взял и бить их начал там.
Вы тут язычники.
Вы язычники, все будете гореть в аду. Он пришел и сказал: все в вас хорошо.
Но давайте вот сделаем еще лучше.
Да, одного вам не достает. И вот точно так же в семейной жизни и нужно. Тебе чего-то не достает. Приди и скажи: я тебя так люблю. Можешь мне помочь?
Спасибо огромное. Мы с Аллой Сергеевной Митрофановой отправляемся изучать дальнейшее, развивать искусство построения отношений в семье. Отец Михаил отправляется писать книгу «5 способов в игровой форме заставить мужа заниматься домашними хозяйствами». Вот, если серьезно, отец Михаил, спасибо вам большое за этот разговор. Он был непростой, но очень важный. Спасибо.
Спасибо вам.
Клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священник Михаил Славцов. Если у вас вдруг появится желание лично пообщаться с отцом Михаилом, можете встретить его там, и вообще храм замечательный, приходите туда. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.